Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн, звукорежиссер Галина Курылева. И у нас в гостях сегодня Наталья Горбаневская, поэт, переводчик, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР. Добрый день, Наталья Евгеньевна.
Добрый день.
Многие в России знают и помнят вас именно в связи с участием в акции 25 августа на Лобном месте на Красной площади. В 68 году был протест.
Не на Лобном месте, а около Лобного места.
Около Лобного места на Красной площади, где была акция против ввода войск Варшавского договора, в том числе и Советского Союза, в Чехословакию в 1968 году. Но начнем мы все-таки не с этого. Начнем мы с того события важного для вас – издания книги «Развилки».
Да, у меня вышла новая книга. Я приехала в Петербург для того, чтобы ее тут представить. Выступала в редакции журнала «Звезда». Вчера в музее Ахматовой в Фонтанном доме, то есть это два таких моих места, где я обычно выступаю. К тому же эта книжка у меня вышла не в Москве, не в Петербурге, а в Самаре. Совершенно неожиданно вышла в рекордные сроки. У меня предыдущая книжка еще не вышла, которая 2 года назад готова, и московское издательство никак не справится с ее изданием.
А самарская успела уже?
А самарская сделала все мгновенно, и я уже в июне побывала в Самаре, там представила, потом представляла ее в Москве, а теперь вот приехала в Петербург и с большой радостью встретилась. Ну, тут, конечно, и дарила, и все, что у меня было, кроме того, что я раздарила, распродала. Я думаю, что дорогу свою Москва-Петербурга обратно я купила.
Книга это последних стихов 8-9 года, да?
Это книга с августа 2008 по декабрь 2009.
Может быть, какие-то строчки прочтете?
Ну, давайте. Вы знаете, мы с вами перед передачей разговаривали, и вы мне задали такой вопрос. Вот, у вас ведь тогда были допросы, обыски. Я говорю, ну, были, не так, может, много. И тут я вспомнила, что у меня в книжке есть как раз стишок. «Ни дерзости, в общем, ни робости, прохладца». Что хочешь, то пишешь, и обыски не снятся. Захочешь, напишешь подробности, а нет и не надо. А снятся мне отблески из райского сада. Вы знаете, я в предисловии к первому российскому изданию моей книги «Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади», которая вышла всего 3 года назад, оно вышло давно очень за границей, переводилось на разные языки. А в России так получилось, вышло только в 2007 году.
Задержалось.
В новом издательстве в Москве книга называется «Полдень». Ее можно выписать через интернет. И можно, выдам секрет, можно даже скачать через интернет. Так вот, в предисловии я там как раз пишу, что пока я готовила эту книгу, а это продолжалось почти год. Я ее закончила к 21 августа 69-го, к годовщине вторжения. Мне все время снились обыски. Потому что были такие моменты, когда, скажем, полкниги готовой, мой черновик и 7 беловых перепечатанных экземпляров, все лежало у меня под кроватью в единственной комнате, где я жила с мамой и с 2 детьми. Если бы пришли, работа бы вся пропала. Но как только я закончила книгу, раздала экземпляры, так я успокоилась. И с тех пор мне действительно обыски не снятся, хотя после того у меня было еще 2 обыска, один просто так, один перед арестом.
Ну и если все-таки продолжать разговор о вашем поэтическом творчестве, у вас довольно много книг выходило, когда вы в Париже.
Ну, у меня, вы знаете, я уже сбилась со счета, но больше 1,5 десятков книг. У меня, кстати, одно избранное, как оно называется, «Не спи на закате», почти полное избранное, вышло в начале 97-го года в Петербурге. Но в издательстве, которое, по-моему, прекратило свое существование, и Я боюсь, что тираж они так не распродали, и что они с ним сделали, неизвестно. Этой книги найти невозможно.
Но в интернете есть на самом деле
аналог. В интернете все мои стихи есть, вы знаете. Да. Но самой этой книги нет. Первая моя настоящая книга «Побережье» вышла в издательстве «Ардис». Я еще была в Советском Союзе, и я необычайно горжусь, потому что на последней странице перед обложкой написано «Корректор» и «Бродский».
Ваши встречи с Бродским?
Ну, с Бродским, вы знаете, мы познакомились в 60-м году еще, когда ему было 20 лет, а мне было 24, то есть это в этом возрасте очень большая разница. И я уже была как бы известным поэтом, а он еще... Хотя тут он был, в Ленинграде, известный, и мы в Москве его уже тоже знали. Его Алек Гинзбург напечатал в 3-м ленинградском номере журнала «Синтаксис», за который он сел. А сел он в июне 60-го года, а мы с Иосифом встретились в ноябре. Он приехал в Москву, позвонил мне, и мы познакомились, гуляли по улицам и разговаривали.
О чем разговаривали? О поэзии или не только?
Я думаю, много о поэзии разговаривали. Я не восстановлю сейчас конкретно, о чем разговор. Но я об этом уже писала. Было очень смешно, потому что на «ты» он меня звать не решался, хотя я его сразу стала звать на «ты». А на «вы» ему, видимо, все-таки самоуважение не позволяло, поэтому он обращался ко мне так, как бы по-польски. «А каких поэтов Наташа любит? А что Наташа об этом думает?» Вот так, как вместо «пани» только было «Наташа». Ну, в общем, мы как-то, видимо, другу очень так пришлись по душе. И когда я в очередной раз приехала в Ленинград, я училась здесь на заочном, то есть я приехала через несколько месяцев после нашей первой встречи, то уже Иосиф как бы меня знакомил со всеми остальными ленинградскими поэтами. И они меня так полуприняли. Конечно, они не могли забыть, что я москвичка, но все-таки меня здесь считали так наполовину своей. Ну, а потом, конечно, есть... Это вот мы вчера тоже в музее Ахматовой об этом вспоминали, как в 63-м году Иосиф пришел ко мне на день рождения и вместо подарка произнес двустишие «Петропавловка и Невский, без ума от Горбаневской». Это было очень приятно. И потом, когда он был в ссылке, я ему писала, и потом я совсем забыла, я нашла вдруг в одном его польском интервью, он говорит: «Наташа Горбаневская меня подписала на «Пшекрой». Журнал такой польский был. А я совсем забыла, что я его подписала. Вот. Я помню, что я ему раз послала растворимого кофе, а про «Пшекрой» совершенно забыла. Ну и потом мы как бы заново подружились в эмиграции. Он уехал-то на несколько лет раньше меня. Но когда я приехала и стала работать в «Континенте», а он уже был автором и членом редколлегии «Континента», очень дружил с Максимовым.
Это 75-й год.
«Континент» начался в 74-м, а я уехала в декабре 75-го, а до Парижа я доехала в 76-м уже. И сразу Максимов меня просто ждал, чтобы я с ним работала. На меня перешли все контакты «Континента» с Иосифом, то есть всегда я с ним перезванивалась, когда Максимов... Он говорит: «Наташ, ну вы ему скажите. Вы с ним старые друзья, вы ему скажите».
После того, как вы, по вашим словам, заново подружились с Бродским, какое-то такое яркое впечатление?
Вы знаете, самое яркое впечатление у меня тоже, я эту историю много раз рассказывала, но я, может быть, думаю, ваши слушатели ее не знают. Очень простая история. Я однажды, разговаривая с Иосифом по каким-то континентским делам по телефону, вдруг, очень смущаясь и робея, сказал: «Ты знаешь, Иосиф, я вообще твои стихи, ну, ты знаешь, я их любила, но не все. А вот с момента, как ты пишешь в эмиграции, мне просто, ну, вот все нравится». И я говорю, и я думаю, ну, он-то себе цену знает, что я, знаете, не приставать к занятому человеку. И вдруг Иосиф совершенно детским голосом говорит: «Правда». И тут я вдруг поняла, что такие вещи надо говорить. А я стеснялась, потому что это, ну, выглядит как комплимент. А это не комплимент, это так и было. И действительно, я помню, как еще не было «Континента», И приходили к нам из Парижа номера вестника РХД со стихами Иосифа. И я их переписывала и своему другу Гарику Суперфину посылала в лагерь. Переписывала от руки, естественно, потому что на машинке бы в лагере не приняли. Но потом у нас еще были какие-то замечательные истории. Я помню, была в Нью-Йорке в декабре 80-го года. И был Томас Венцлова, тоже мой очень старый друг. Был еще один литовец, политзек, который отсидел два своих срока, а потом бежал через границу. А в декабре 80-го года была очень серьезная опасность советского вторжения в Польшу. В декабре 81-го этой опасности уже не было. Уже было все решено, что поляки сами введут военное положение. А в декабре 80-го была такая опасность. И мы сидели и начали обсуждать, по-моему, это Томас предложил, когда это произойдет, устроить интербригады, по примеру, испанских, и чтобы мы все участвовали. Я сказала, ну, я буду там сидеть где-нибудь в подполье и печатать на машинке. Вот. Иосиф очень серьезно слушал, сказал, хорошо, я все разузнаю, как и что. Ну, с одной стороны, опасность отпала, с другой стороны, он, по-моему, наш энтузиазм хотел немножечко так приглушить, потому что представить себе Томика, в общем, человека прекрасного, но ужасно не приспособленного к жизни, как его сбрасывают где-нибудь с парашютом, это тоже довольно забавно. Иосиф очень любил Томаса. Вот один из самых любимых его друзей.
Если теперь все-таки вернуться немножко к началу.
Давайте.
К началу, я даже не знаю, в какой год, когда вы начали уже заниматься делами, на которые косо смотрела власть.
Вы знаете, ну тут трудно сказать, потому что сам издат, в общем, начинался со стихов. Еще во второй половине 50-х годов мы все их, у кого были машинки, перепечатывали, у кого не было, переписывали. Потом, ну, можно считать это датой, когда я познакомилась с Аликом Гинзбургом. У него уже было 3 готовых номера «Синдексиса». Я их у него перепечатывала, у меня своей машинки не было, и вместе с ним уже составляла 4-й. То есть можно считать вот это, скажем.
Это какой год примерно?
60-й, это не примерно, это точно 60-й. Mm-hmm. Потом продолжала заниматься, естественно, сам издатом, как, в общем, все занимались, особенно с того момента, когда у меня появилась своя пишущая машинка, но и до того занималась. В частности, от меня пошло огромное количество копий «Реквиема» Ахматовой, потому что я делала 4 экземпляра, давала людям и говорила, мне вернете мой плюс еще один. И так оно росло в геометрической прогрессии.
А я имею в виду немножко раньше. Вот такое событие, как 20-й съезд КПСС. Какое это на вас тогда? Произвело это впечатление?
Вы знаете, произвело, конечно, произвело. Потому что, ну, были люди, которые знали почти все. Я не могу сказать, что я совсем ничего не знала, но знала довольно мало. Поэтому, когда моя мама пришла с собрания, которое у них было на работе, рассказывала мне, для меня, конечно, многое было ново. Но я должна сказать, что в тот момент очень многие стали питать надежды, что вообще все изменится. Вот тут я должна признаться, что у меня надежд не было. У меня было ощущение, что все очень быстро возвращается на круги своя. Это впечатление у меня было еще весной, а осенью 56-го года оно начало усиливаться, когда начались всякие собрания в университете, где громили людей за распространение каких-то полусамиздатских документов. Ну, а потом была Венгрия. Так что все стало ясно.
То есть 56-й год для вас скорее именно год, связанный с Венгрией, с
венгерским событием. Да, безусловно. И для значительной части моего поколения это так. Мы когда-то разговаривали с Иосифом. Я говорю, Иосиф, мы же с тобой не шестидесятники. Он говорит, нет, мы поколение 56-го года. И он имел в виду Венгрию именно. после Венгрии в 57-м году политические лагеря, которые почти опустели, стали заполняться в основном молодежью, протестовавшей против Венгрии. Об этом, скажем, пишет Борис Вайль в своей книге «Особо опасный». Он пишет, что их всех называли студентами, хотя они не все были студентами. И дальше, в общем, уже так политические лагеря и продолжали существовать. Совершенно не в том масштабе, не в том размахе, как при Сталине. Но политические лагеря стали реальностью вплоть до 91-го года, когда выпустили последних, сидевших по 64-й статье.
А когда началась хроника текущих событий?
Хроника текущих событий, первый выпуск, датирован 30 апреля 68-го года. То есть, ну, он примерно в это время, 30-го, и кончен. Просто я подумала, мне очень не хотелось ставить дату 1 мая. Поэтому я поставила 30 апреля, и потом, пока хроника выходила регулярно, каждые два месяца, каждый раз это было последнее число месяца.
Вы были и одним из составителей, и тот, кто печатал?
Я была составителем, редактором, инициатором. Единственное, что я попросила на это благословение у друзей. Я всегда говорю, что, может быть, нужно было, чтобы хронику делала Лариса Богораз, скажем. Она была более авторитетным человеком, чем я, старше меня. Но у нее просто не было времени. А я как раз в это время ушла в декретный отпуск. Так что у меня время появилось. И вот я 30 апреля выпустила хронику, а 14 мая родила своего второго сына Осю.
И как раз с коляской с Осей вы пришли к лобному месту в августе?
Да. 25 августа, в воскресенье.
Имея еще и старшего сына дома?
Да, старший сын оставался дома с бабушкой, но мама, конечно, не знала, куда я ушла и куда я делась и пропала
расскажите,
с младенцем.
Расскажите, как это было? Я понимаю, что не первый раз вам приходится
это знаете,
делать.
Вот я хочу воспользоваться случаем и еще раз адресовать всех к моей книге «Полдень». Почему? Потому что там есть мой рассказ, там есть рассказы других людей, там есть запись процесса, совершенно уникальный, великолепный документ. Я сейчас, чтобы что-то рассказать, вынуждена сама посмотреть, что я тогда писала. Ну, вы подумайте, 42 года уже прошло. У меня никаких свежих воспоминаний нету. А в книге, по-моему, я очень люблю эту книгу, по-моему, она очень хорошо сделана. Это документальная книга. В ней моего текста не так много, но я, тем не менее, считаю себя не просто составителем, а автором этой книги, потому что я ей дала и композицию, и все какие-то важные и нужные вещи в нее вложены мною. Поэтому прошу, открывайте интернет, пишите «Наталья Горбаневская, полдень».
И все появится. И, может быть, все-таки немножко сейчас. Тем более, через 2-3 недели будет очередная годовщина вторжения.
Вы знаете что? Когда мы выходили, ну, нам было важно, чтобы в тот момент об этом узнали. Ну, что об этом кто-то будет помнить через неделю, тем более через 40 лет, через 40 с лишним, мы не ради этого выходили. Мы выходили, как я вот написала, теперь во всех интервью говорю, и это действительно так и есть, в каком-то смысле из эгоистических побуждений, чтобы иметь чистую совесть. Просто потом, когда нас всех забрали и свезли в одно и то же отделение милиции, и мы там все, кроме Файнберга, просидели 3 часа вместе, а Файнберг был не с нами, потому что ему выбили зубы, и мы потребовали, чтобы его взяли на медицинскую экспертизу. И его от нас забрали, но никакой экспертизы ему по зубам, конечно, не сделали. Вот мы сидели эти 3 часа, мы все были счастливы. Ну, известно, как сказал Вадик Делане, за 5 минут свободы на Красной площади я готов платить годами лагерей. Понимаете, это было счастье. Это не была никакая жертва. Знаете, в 70-е годы в Германии сняли художественный фильм о нашей демонстрации. И, в общем, там люди с самыми лучшими намерениями. Там замечательная актриса играла судью. Но нас они, особенно как бы меня, сделали чуть не главным героем. И такие мы бедненькие, такие несчастненькие, так нас преследуют. Понимаете, а мы не чувствовали себя жертвами, как не чувствовали себя и не чувствуем героями.
На эту тему ведь и появилась посвященная вам песня, Наталья.
Да, да, эту песню написала иранская певица Шуша, которая жила в Лондоне пару лет назад, она умерла. Я первый раз эту песню услышала именно от нее на большом митинге на Трафальгарской площади в июне 76 года, когда я только-только несколько месяцев как приехала. Но эта песня стала действительно очень известной в исполнении Джоан Баэс. И мне рассказывали забавную вещь, когда Джоан Баэс во время «Солидарности» еще приехала в Польшу и пела эту песню, она не могла понять, почему эту песню поляки так вот с таким особым энтузиазмом встречают. Ну, потому что в Польше в то время мое имя было известно больше, чем в Советском Союзе. У них все-таки было свободнее, а я занималась польскими делами, они меня знали.
Наталья Евгеньевна, хочу вас спросить, как вот эти события отразились на детях, особенно на младшем, с коляской которого вы пришли на Красную площадь?
Вы знаете, ну в тот момент на нем никак не отразилось. Единственное, что меня же после демонстрации ночью отвезли вместе с ним, после допросов, отвезли домой на обыск, но остальных с обысков забрали в тюрьму, а меня оставили дома. Но, в общем, довольно долго он оставался там внизу, в этом милицейском участке без меня. Его по очереди нянчили мои друзья. Я там захватила как можно больше всяких бутылочек с молочными смесями. Но был даже один момент, когда он оставался только с милиционером, который тоже его очень старательно нянчил. Вот. А потом, вы знаете, он очень долго не знал. Я старшему потом рассказала. А Оська уже, когда я потом отсидела, вышла, он не знал. И мы с ним выехали в декабре 75 года, приехали в Вену. И в Вене у меня радио «Свобода» взяло большое-большое интервью, огромное просто интервью, которое они передавали в нескольких частях. И мы сидим там, где нас поселили, и слушаем радио, и слушаем мое интервью. И вдруг Ося делает огромные глаза и говорит: «Мама, это я, тот ребенок!» И с тех пор он этим ужасно гордится. Ужасно гордится, а старший брат ему завидует. До сих пор, по-моему. Но старшего я взять не могла, потому что это было бы втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность.
Ну что же, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами после перерыва. Наталья Горбаневская, поэт, переводчик, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР, в студии «Эхо Петербурга». Оставайтесь с нами.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Канал «Ищем выход». Зима закончится. Программа «Узники ГУЛАГа».
У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, звукорежиссер Галина Курылева. И мы продолжаем беседу. У нас в гостях в студии «Эхо Петербурга» Наталья Горбаневская, поэт, переводчик, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР. Наталья Евгеньевна, два раза вы приезжали в Россию в этом году. Первый раз вы представляли свою книгу в Самаре, да, в июне?
Да, я приезжала не специально для этого, у меня и другие были дела. Дела, связанные опять с той же демонстрацией. Тут молодая чета режиссеров-документалистов снимает о нас фильм.
Ну-ка, расскажите об этом.
Поэтому я приехала, они нас всех снимают уже вот второй год, это они это делают, в прошлом году начали. Кирилл и Ксения Сахарновы. Между делом они сняли очень хороший 20-минутный фильм под названием «Сталин, почему бы и нет». Это в связи с этой надписью, которую восстановили в метро «Курская». Они показывают метро и разговаривают с разными людьми. Благодаря этому я приехала, и благодаря этому я могла поехать в Самару, где у меня вышла книга стихов. А второй раз я приехала, буквально вот я приехала первый раз 21 июня, потом 21 июля. И через день улетела в Пермь, и из Перми уехали мы в Чусовской район на пилораму. Пилорама, раньше это называлось фестиваль бардов, хотя это был не только фестиваль бардов, а многое другое, и театральный, и дискуссии, и все. Я туда езжу третий год.
А что в этом году
теперь
было?
Они его уже переназвали Международный гражданский форум. Там по-прежнему выступают барды. Там выступил, опять тоже я его в прошлом году видела, замечательным спектаклем «Мой старый друг Александр Филипенко». Замечательный актер, друг моей молодости. Там проходила масса дискуссий. Я вам скажу, в чем я участвовала. Во-первых, я пришла, там была фотовыставка о Бродском. И я подхожу, ну, там молодые, совсем молодые ребята все это организовали. Я вхожу туда, они не знают, кто я, что я. Я подхожу, говорю, ну, вот и я тут есть. А там фотография из Стокгольма, где я есть. Ой, они сразу сбежались, говорят, расскажите, расскажите, расскажите. И был вечер памяти Бродского, который проводили мы с Мишей Мейлохом, который, по-моему, очень удался. Еще я участвовала в дискуссии «Пространство несвободы и культура». Там публика-то в основном молодая, где мы, значит, старье, им объясняли, а когда они что-то спрашивали, еще отвечали, как вот в этом пространстве несвободы люди действовали. Причем и нас, участников дискуссии, были довольно разные точки зрения. Там был смешной момент. Дискуссию нашу вел Алексей Симонов, и он говорит, вот 63-й год, чем тогда увлекалась больше всего московская интеллигенция? Капустниками. И рассказывает что-то. Я потом говорю, Алёша, я прям с удивлением это услышала, потому что для меня капустники отошли где-то в первой половине 50-х. Я думала, на вопрос, чем увлекалась, ты скажешь, самиздатом. 63-й год – это самый расцвет самиздата, когда все только читали, печатали, передавали друг другу. Я думаю, что как раз молодежи было интереснее гораздо слушать, когда мы не согласны, чем когда мы дуем в одну дудку. Я думаю, они тогда понимают, что вот мы говорим разные вещи, нам это не мешает дружить, нам это не мешает ничему вообще сотрудничать в каких-то делах. Вообще, самое интересное – это встреча с молодежью. А потом у нас был вечер «Поэты-политзаключенные», который мы начали с того, что читали стихи поэтов, погибших в лагерях. Голанского, Стуса читали в своих переводах, я и Лена Санникова. Начали это стихами замечательного, действительно, классического гулаговского поэта Валентина Зака Соколова. Ну и участвовали присутствовавшие, то есть кроме нас с Леной Санниковой, тот же Мейлах и был Кирилл Подрябинник.
А вы свои стихи там читали?
Я свои стихи читала. У нас как раз этот вечер кончался тем, что я представляла свою книгу публике на пилораме. Там, правда, надо сказать, в этот момент публики было мало, потому что Сережа Ковалев ровно в этот момент повел всех на экскурсию показывать, где он, когда, по какому поводу сидел. Там очень много вещей происходит одновременно на разных площадках.
Но это все на территории бывшего лагеря?
На территории бывшей зоны и около нее, потому что все площадки на территории зоны не уместить. Там рядом палаточный городок, где живут, и несколько тысяч человек присутствует. И вот я представляла книгу «Развилки». Скажу, откуда у нее такое название, потому что оно для меня довольно существенно. Так называется включенный в нее цикл восьмистиший. У меня есть такая форма по 13 восьмистиший. Я пишу, это уже 10-й цикл. «Развилки» — это для меня, во-первых, путь писания стихов, потому что все время останавливаешься, возвращаешься, в голове крутишь слова, идешь, опять возвращаешься. Прежде чем записать в готовом виде, все это бормочешь и прокручиваешь в голове. Но если мы посмотрим не на стихи, а на жизнь, она ведь тоже состоит из развилок. Только тут немножко более сложно, потому что, пойдя по одному из 3, 4 или 5 представляющихся тебе путей, потом, в общем, уже не вернуться. Даже если ты вернешься, там уже окажется не то место, с которого ты ушел.
Может быть, какие-то строчки прочтете?
Вы знаете, я, наверное, не буду утомлять всем этим большим 13-8-стиший циклом. Прочту из него несколько штук. 5, 6, 7, 8 и 9. Тыли, тали, стыли, таяли наши горести, собранные в горсти, зажатые в горсти, как камешков горстка для броска. Расти мой стих на донышке наперстка, где с пурпурными перстами подымается заря, где стихами прорастает изумление мартабря, где не зря дается имя темноте и белизне, предвесенье и зазимье душу тешат в полусне. Перекрестки, распутья, развилки, обмышления, ошибки, обмылки, заблуждаясь, не заблудись, отчуждаясь, не учудись, научась и тому, и сему-то, лишь одно наизусть затверди. Как сия драгоценна минута, пока ты не свернула с пути. Пока Покудова-Покедова, Графьева-Внукова и Дедова, куда откуда-во неведомо, но я взлетаю и взлечу. Мельчит полей через полосица, постанывает переносится, неясный гул наружу просится, навстречу туче и лучу. Из-за тучки выходят внуки, за лучом укрываются внучки, прогрызая гранит науки и батончики, и тянучки. Здравствуй, племя молодое, семя крепостных и жидовских дедов. Что имеем, не пашем, не сеем, а идем от обедов к победам. Вот это как бы образец того, что очень важный для меня это жанр, потому что поэм я не пишу, а я иногда время от времени, то есть вот это 10 циклов за 18 лет, это не то, чтобы я их пишу постоянно, каждый год. Вот, может быть, мы закончим маленьким таким смешным стихотворением.
Давайте.
Давайте. Дрель за стеною, сплю, веет войною, сплю. Грохот и хохот стерплю, страхи и крахи просплю. Счастлива и вольна в теплых объятиях сна. А то меня спрашивают все, почему вы все пишете такие грустные стихи, какие-то трагические? Я говорю, да нет, во-первых, стихи своей гармонией любой трагизм разрешают. А во-вторых, я пишу и вот такие.
Спасибо большое. Наталья Горбаневская, поэт, была в студии «Эхо Петербурга», а еще участница диссидентского движения в СССР. Спасибо, что пришли.
Спасибо слушателям, что меня слушали.
Узники ГУЛАГа.